Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальный альманах Соломона Волкова. Концертная жизнь в эпоху рецессии. О пользе религии. Гость «Американского часа» – психолог Майкл МакКаллок. Кинообозрение с Андреем Загданским. Грэн Торино, Клинт Иствуд. В эфире февральский музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о музыкальных новостях, какими они видятся из Нью-Йорка. Искусство требует жертв, особенно в рецессию. Поэтому, скажем, опера Лос-Анджелеса сократила штат на 17%, остальным понизила зарплату на 6%, а ее директор Пласидо Доминго вообще отказался от жалования. Этот жест кажется особенно благородным на фоне бонуса китам на акулане уже не тянут Уолл-стрита, составившего в совокупности 20 миллиардов долларов. Эта сумма взбесила даже уравновешенного Обаму. Сегодня мы побеседуем о том, как культурные институции Америки приспосабливаются к трудным условиям. И начнем мы с разговора о том, как повлиял кризис на музыкальный календарь Нью-Йорка. Прошу вас, Соломон.
В Нью-Йорке объявлено о содержании грядущих музыкальных сезонов в разных музыкальных учреждениях города. Сезон этот начнется не раньше, чем через полгода с лишним, а объявили его уже сейчас, и это не случайно. С каждым годом эти вот объявления о том, из чего будет состоять будущий сезон, отодвигаются на все более ранний
срок. А почему, собственно говоря?
Это борьба за слушателя и за зрителя. Это экономическая необходимость, потому что сейчас начинаются уже продажи абонементов, и все заинтересованы в том, чтобы пресса как можно раньше осветила бы всю суть. Мы сегодня еще обсудим, как вообще это система абонементов сложилась в Нью-Йорке. А сейчас я хочу сказать, что все очень нервничают вот в связи с экономическим кризисом, поскольку эта ситуация очень повоздействовала и на то, сколько денег собирают американские музыкальные учреждения такого рода, как Метрополитен Опера или Карнеги Холл.
То есть все зависят, конечно, от благотворителей.
От частных спонсоров, конечно же. И также у них у всех большие вложения. И ценность этих вложений в связи с кризисом значительно уменьшилось, поэтому все очень нервничают, сокращают расходы, насколько могут, увольняют даже сотрудников административных. Но у меня есть подозрение, я ведь уже 32 года живу в Нью-Йорке, и вот такого рода подъемы и спады экономические уже наблюдал. И мое наблюдение заключается в следующем. Конечно, экономический кризис – вещь серьезная, но, пользуясь психологической атмосферой, которая вот такие вещи сопровождает, люди также обыкновенно избавляются от сотрудников, от которых им и так давно хотелось избавиться, и избавляются от проектов, которые они когда-то объявили, а потом, может быть, и передумали. А так повода нет, тут хороший повод.
То есть это такое большое чистилище.
Да, потому что, вот, например, в Метрополитен Опера оперу композитора Джона Корильяно «Призраки Версаля» заменили на «Травиату». Думаешь, что бы это произошло бы даже и без кризиса, но сейчас можно спокойно сказать, вот кризис, и мы заменяем программу вот на более дешевые и так далее и тому подобное. Но много очень, тем не менее, любопытного. Ну, начну, конечно, с мероприятий с русским уклоном. В Нью-Йорке уже прошли большие фестивали Шостаковича и такой неофициальный фестиваль Прокофьева, о котором мы говорили, а теперь пришла очередь Стравинского. И пора, потому что это великий композитор, и у меня к Стравинскому особое отношение. Я ставлю его тогда, когда мне нужно успокоиться и прийти в себя. Я в этом смысле могу сравнить эффект, который на меня производит Стравинский, с эффектом от стихов Бродского. Я их тоже читаю. Вот я хожу, например, сейчас к зубному врачу, и чтобы прийти в себя, раздушевавшиеся нервы, привести порядок, читаю Бродского. И действует, уверяю вас, замечательно. И точно так же на меня действует симфония псалмов Стравинского. Это состояние взвешенного покоя, которое я ощущаю, особенно в позднем Бродском, оно в высшей степени свойственно и симфонии псалмов, как и творчеству Стравинского. Винского в целом. важной темой, которая проходит и в программах Нью-Йоркской филармонии, и в программах Карнеги-Холла в новом сезоне, это Азия. Азиатская музыка, так или иначе, или контакты с Азией. А в Карнеги будет большой фестиваль под названием «Древние пути, новые голоса», посвященный обзору китайской музыки от ее древнейших истоков до наших дней. И там будут задействованы тоже очень показательно громкие имена китайско-американских музыкантов. Ланг-Ланга, пианиста, это всемирная величина. Особенно сейчас, после того, как весь мир увидел его программу, посвященную открытию Олимпийских игр в Пекине. Тан Дун, тоже теперь всемирно известная фигура.
Который тоже отличился на Олимпийских играх.
Да. Квартет Кронос будет выступать вместе с замечательной исполнительницей на инструменте, который называется пипа, древнекитайский инструмент вуман.
Любимый музыкальный инструмент Конфуция, между прочим.
Так что вся эта программа будет продолжаться 3 недели в Карнеги-Холл, и я ожидаю ее с большим нетерпением. Но также, как всегда, прозвучат в программах и редко исполняющиеся произведения. Здесь тоже будут задействованы музыканты из России, в частности, Валерий Гергиев со своим оркестром Мариинского театра приедет и будет исполнять редко звучащую музыку Берлиоза. Прозвучит также вещь, которая мне очень-очень нравится. Это симфония Куллерова. Автор ее Сибелиус, он вообще-то автор 7 симфоний. Но это произведение стоит особняком, оно номера не имеет. Это ранний Сибелиус, очень выразительная драматическая музыка, такая необычная смесь Чайковского с могучей кучкой. И в этом произведении Сибелиус выступает как некий потерянный русский композитор, как такая связь между Чайковским и могучей кучкой. А в целом вот те программы, о которых мы говорим, это можно отнести по категории «дешево и сердито». То есть с небольшими сравнительно средствами, все равно это многомиллионные предприятия, все, показать широкий веер экзотических культур. И веер этот раскинулся очень широко, от древних китайцев до музыки Сибелиуса.
В этом выпуске музыкального альманаха, как во всех выпусках этого года, мы продолжаем цикл, посвященный 125-летию оперы «Метрополитен».
Есть имена, которые синонимичны их профессиям, их амплуа. Ну вот, например, когда мы говорим «дирижер», то это Тосканини. Когда мы говорим «художник», то это Пикассо.
Когда мы говорим «поэт», то это Пушкин. Фрукт – это яблоко, да?
Но когда мы говорим «тенор», то это не Паваротти, это Энрико Карузо. Самый знаменитый певец всех времен и народов во всех странах, кроме России. Там, конечно, есть Шаляпин. Но во всем мире, конечно, слава Карузо, который родился в 1873, а умер в 1121 году, эта слава никогда не была превзойдена.
Как сложились отношения Карузо с Метрополитом?
Замечательным образом. Эти две величины, если угодно, друг друга чрезвычайно полюбили и очень друг другу помогли. Карузо был чрезвычайно колоритной личностью. Он был коротенький, толстенький, обожал поесть, обожал выпить, выкуривал по 4 пачки сигарет в день. Это тенор. Он был 18-м ребенком в своей семье и первый, который пережил младенческий возраст. Представляете, вот это неаполитанская простая семья, и он навсегда остался таким простым земным неаполитанцем. И, может быть, именно это качество, несмотря на то, что он совершенно не соответствовал нынешним идеалам красавца-тенора, и не знаю, как он бы теперь смотрелся бы на сцене, но тогда его все абсолютно обожали, потому что когда он выходил, то он излучал такой невероятный шарм, что не полюбить его было невозможно. И у него с Мет вот была такая любовь с первого взгляда, с аудиторией Мет. Он в Мет выступал в течение 17 сезонов, с 1903 по 1920 год, и стал главной вообще приманкой, то есть то, о чем мы говорили в первом разделе нашей передачи. Вообще в Мет завели систему вот этой подписки на весь сезон специально из-за Карузо, потому что билетов было достаточно сыграть невозможно на отдельные представления. И чтобы обеспечить себе билет на Каруза, люди покупали тогда билеты на весь сезон. И так эта система и укрепилась. Ее инициатором, ее, то есть, источником, что ли, поводом был именно Энрико Каруза. Причем Каруза вел себя чрезвычайно благородно по отношению к Мет. И вот эта вот взаимная любовь, она послужила финансовому процветанию Мет, потому что с Каруза они действительно делали деньги. У них был доход. Это неслыханная вещь.
Для оперы.
Для оперы, абсолютно. И как учреждение Мет своим становлением во многом обязан именно Каруза. И когда он умер, а умер он очень рано, ему было только 48 лет, причем, когда объявили о его смерти, то это был национальный траур, то он остался вот той легендой, которая и освещает имя Мет. Метрополитен и Каруза – эти две вещи неразрывные. Я хочу показать отрывок из оперы «Богемы», очень для него типичный, потому что репутацию Пуччини, как и репутацию Мет, установил во многом именно Каруза. И вот этот отрывок из «Богемы», он поет с другой суперзвездой своего времени, певицей Джеральдин Фаррар, демонстрирует вот эту колоссальную пробивную силу и обаяние тенора Каруза, который навсегда остался образцом для всех последующих теноров, сколько бы их ни было. И я должен сказать здесь, что для меня также вот в этих старых записях есть огромная особая прелесть. Эти записи аутентичны. Я всегда предпочту хотя бы и несовершенную запись, которая доносит до меня атмосферу тех далеких времен, любой современной записи, в которой, я знаю, принимала участие целая команда техников, которые подгоняли ее под современный стандарт. И таким образом, мне кажется, что вот эта запись, отрывка из «Богемы» в исполнении Каруза и Фаррар, доносит до нас очарование вот тех легендарных дней в Метрополитен-опера.